Хотел бы добавить по предыдущей дискуссии, я не совсем понял, почему Раби Акива сказал «мейн шалаш», хотя он считал, что после любой пищи, которая насыщает, нужно говорить «биркат Амазон». Причем здесь тогда вопросы к Рабану Гамлиэлю. Здесь Раби Акива не выходил, он противоречил самому себе.
Почему самому себе? Вы имеете в виду, что то, что
Но
сказано
он
в
читал,
Мишне?
после любой пищи он считал, что нужно говорить «Биркат Амазон».
Вы имеете в виду, если насытились? Мне кажется, там так говорится.
Да. Если насытился.
Наверное, это был не тот случай. Был не тот
Ну, в
случай,
принципе, мы не знаем, какая ситуация была. Можно и финиками насытиться, а можно и яблоком насытиться.
Насытиться яблоком. Яблоко можно присытиться. Насытиться я не уверен. Вот. Но финиками вы правы. Действительно, финикам есть такое свойство, что ими можно наесться. Значит, получается, там как бы там была ситуация, что это явно не подпадало под это. Поэтому. То есть, Рабби Акива, когда он говорил, что это Биркат Мазон, только если он человек это насыщает. Вот. Но это, наверное, было, значит, получается, было не так. Так нужно сказать здесь. Хотя вопрос хороший, Андрей.
Но то есть, если он не знает, что если он не уверен, что все люди насытились, то он говорит меньшалось, да? А
Да,
если бы он
это еще
знал,
одна
то
проблема. Это еще одна проблема, как бы, если действительно, когда не знаешь, что значит других, как бы, это он не факт, что он их выводит, понимаете, как бы, как Беркат Амазон, когда ты не это, ты насытился, другой не насытился, это вообще проблематично говорить не для всех. Это, не знаю, как это можно было вообще сделать для всех в таком случае. То,
да, я понял. Спасибо.
так, господа, мы с вами это в нашей теме, которую мы начали несколько уроков назад уже, вот. И напомню, чтобы войти в тему, что мы говорили с вами о том влиянии, которое оказывает наша молитва на все мироздание, да? Ни больше, ни меньше. Вот, здесь эта тема, это как бы, она имеет аспект глобальный, скажем так, такой, что как вообще как бы это происходит. И аспект, тоже называется, частный, как это происходит. То есть, собственно говоря, как бы, как при помощи материальных слов может получаться, что мы влияем духовно на кого-либо вообще, тем более на высшие миры в частности, да, вот это как бы это общая такая тема, вот. И пытаясь ответить на первый вопрос, мы с вами сказали несколько вещей здесь. Напомню просто, чтобы это вещь, которую важно знать. Вот, мы, значит, прежде всего каждый раз должны возвращаться, каждый раз, чтобы не запутаться здесь, мы должны возвращаться к одной и той же картине. О том, что Всевышний, создав миры, он с ними соединяется подобно тому, как душа соединяется с телом. Это первый базисный это принцип, правило, которое нужно всегда помнить и по нему ориентироваться. Да, именно поэтому это Всевышний создал человека не только поэтому, в том числе поэтому, задал человека, что это по образу и подобию своему, о том, что здесь тоже подобно, как душа соединяется с телом, чтобы человек мог познать, как Всевышний соединяется с мирами. Катя пишет, что не нашла последних уроков права по присланной вами ссылке, к сожалению. Александр, это к вам вопрос, потому что я технически как бы здесь пытаюсь помочь. Вы знаете, что есть эти уроки на сайте или вы не в курсе пока?
Я пытался найти, но тоже не нашел. Я должен спросить
Пока
просто.
еще, значит, получается, пока еще не выставили. Я спрошу у ответственного за это, почему это задерживается. Значит, пока еще не выставили. Просто я не проверяю, потому что...
Они
Что-что?
написаны хотя бы?
Нет,
Они записаны?
они однозначно записаны, потому что я их лично записывал. Вот, у меня здесь есть кнопочка, которую нажимаю, и она таким образом записывает. Вот, как и все остальные уроки. Но, значит, просто еще после праздников не дошли... Не успели их
Записаны и
обработать.
сохранены.
Записаны что?
Что записаны и сохранены каким-то образом, чтобы их были
конечно, и записаны и сохранены. И более того, я уже даже дал название, там, резюме, которое нужно просто делать каждый раз. Вот, поэтому с этой точки зрения все выполнено. Я узнаю, почему это еще до сих пор не выставлено. Да, дошел когда. Дальше. Итак, значит, это первое, что мы сказали. Первое, что мы сказали. Второе, что мы сказали, что соединение души и тела, подобно соединению души и тела, требуется подпитка. То есть пища, которая удерживает эту душу в теле. И также с точки зрения соединения Творца с мирами, требует, чтобы это тело, то есть эти миры, они удерживали в себе эту самую душу. То есть Творца, который желает давать благо мирам. Вот. И эта пища является, как в свое время это были жертвоприношения, после разрушения храма это наша молитва. Наше речение, наша молитва, которую мы говорим Творцу, является той пищей, которая питает все миры. Здесь я хотел бы кое-что добавить, но сначала давайте все-таки вспомним все, что мы говорили, а потом я добавлю. Вот. Это второе, что мы сказали. Третье, что мы сказали, что вот это вот самое речение, которое мы говорим Творцу, каким образом оно, собственно говоря, работает? Как оно работает? Еще пока не частным образом, но все-таки принципиально. Как здесь возможно того, чтобы наша молитва, она имела вообще силу влияния? Какую силу влияния, особенно на собственно говоря, присутствие Творца в мирах? То есть, вместо его влияния на миры, его соединения с мирами, его желания поддерживать миры, давать им благо. Как наша материальная молитва может вообще, в принципе, на это повлиять? Мы сказали о том, что здесь это происходит именно потому, что Всевышний установил свою связь с мирами, как связь царя со своими подданными. Связь царя со своими подданными. Вот. И мы сказали, о том, еще раз, я это, мне кажется, в прошлый раз не указывал, но то, что я вам рассказываю, это то, что я получил от своего учителя, Рамуни Шапира, Зихрон Враха, вот, это вещь, которая как бы под его влиянием как бы рассказываю. Хотя, безусловно, конечно, я не хочу как бы говорить о том, что это его слова. Не только не потому, что это мои слова, не его слова, а потому что если я где-то в чем-то ошибся, вот, то эти ошибки пускай причисляют мне, а не ему, потому что это скорее из-за моих недостатков, здесь могут быть какие-то ошибки, но не из-за того, что он говорил. Если идея сама по себе, она вам это понятна, и она вам кажется это, ну, просветляющей, какой-то что-то проясняющей, это его заслуга. А как бы вот если ошибки, это надо приписывать мне. Вот, теперь, так вот, царь и подданные. Царь и подданные. И принцип царь и подданные, это вещь известная, это указывается во многих-многих вещах, в книгах о том, что отношение царя с подданными – это всегда отношение двоих. Всегда. Всегда. Само по себе идея. Само по себе царя, она подразумевает о том, что есть подданные. Есть те, которыми он правит. Есть те, которых он заботится. Кстати, в этом разница между царем и диктатором. Есть такое понятие, на английском называется мушель. Мушель. Диктатор, то есть он властелин. Властелин, если можно сказать. Вот. То он властвует не потому, что его подданные его желают, его любят, его верой и правдой служат, а потому что он всех страшит. Он всех держит грозной рукой, которая как бы не позволяет им ничего сделать, подобно тому, как мы знаем, как диктаторы это 20 века как бы это делали в различных государствах. Вот, так, но у царя не так. Царь всегда говорит, да, Андрей, мне что здесь, указали ссылку. Указали ссылку, наверное, это ссылка Андрей указал, где можно найти уроки. Наверное, для этого он указал. Ага. Вот, теперь это, и это очень глубокая идея, Я не хотел бы сейчас ее слишком как бы расписывать, потому что это ну, требует как бы немножко другого, скажем так, ситуации, где это обсуждается. Но идея, она очень-очень-очень это глобальная и очень-очень принципиальная в нашей связи с Творцом. Да, в Рошашона мы с вами это видим просто явно, о том, что вся мера суда, которая там говорится о том, что мы спасаемся от строгого суда именно для того, что мы являемся подданными и слугами нашего царя, он для нас царь. И он, как наш царь, он прежде всего проявляет нам заботу и проявляет нам милосердие, потому что мы часть его царства. Мы его подданные, мы его слуги, мы его рабы. Вот. И поэтому он сам желает нашего оправдания всего того, что как бы мы верны ему, если мы верны ему, наши сердца направлены к нему, мы преданы ему. Тем самым мы становимся частью как бы его интереса личного, и тогда он нас оправдывает. Да, так происходит в Рош ха-Шана. И также это происходит, собственно говоря, со всеми мирами, благодаря тому, что евреи являются его воинством, воинством великого царя. Мы, которые становимся каждый день в три раза, мужчины два раза, женщины по-разному бывают, да, в молитву, мы тем самым являемся тем воинством царя, который он призван дать, служить от имени всего человечества и молиться перед Творцом, давать тем самым духовную пищу, которая поддерживает это божественную волю, божественное провидение, божественное желание оживлять все миры. Оживлять все миры, давать им жизнь. Давать им жизнь. Чем? Тем, что он соединяется с этими мирами. Тем, что он соединяется с этими мирами. Вот. Здесь я хотел бы указать один момент, который я не говорил, но это очень важный момент, это учесть его. Вот. Под тем, которым мы начнем, мы Безат Ашем попробуем, по крайней мере, хотя бы вкратце ее осветить. Есть мишна в Пирке Авот, учение отцов. Первая мишна, которая мы. Не первая, вторая мишна. Вторая мишна, которая говорится так. Шимон ацадик, да, праведник Шимон, он был первосвященником. Аями Шарек Нейстагдула. Он был из остатков Великого Собрания, мудрецов Великого Собрания. И он сказал три вещи. На трех вещах держится мир. На Торе, на служении Творцу. Авойда, то, что называется авойда, да, и добрых делах. Да, и спрашивается, как бы, что нового, что мы не знали, сообщил нам Рабан Шимон ацадик. Всем известно, что без Торы мир перестал бы существовать. Да? Всевышний сделал условие, что если евреи принимают Тору, тогда будут существовать миры. Нет, не будут существовать миры. Да, в отношении того, что это служение в храме, это на нем держатся миры, мы тоже это знаем с вами, да, или по крайней мере, когда уже разрушен храм, то молитва это поддерживает, тоже это мы с вами знаем, да, и что без добрых дел, то, что называется весь мир, это сказано в частности в Таилим, улам хесед ебане, сказано, что этот мир держится на милосердии. Это тоже вещь, которая написана уже в Таилим. Что приходит, Шимон Цадик сообщает нового здесь. Да? А известный принцип о том, что все, что есть в Мишне, это всегда здесь есть какой-то это момент, который нужно было указать в Мишне, а без этого мы этого не знали. То есть нам, другими словами, в Мишне сказана вещь, которая нам неизвестна. Мы их не знали бы, если бы не сказали бы нам Мишне. А здесь, казалось бы, указываются вещи, которые нам понятны и известны без этого. Вот. Так вот, опять-таки, мой учитель Рамей Шапир, он объяснял это таким образом. Он говорил о том, что приводит Мидраш, это известный Мидраш, что после разрушения храма евреи, когда знали, что пять главных аспектов, которые были в первом храме, они вернулись из Галута, чтобы отстраивать второй храм, они знали, что не будет, второй храм не будет уже совсем похож на первый храм. В нем будут принципиально отсутствовать вещи, из которых храм уже вообще, не кажется, не является храмом. Вот. Прежде всего, степень присутствия, божественного присутствия, как бы привидения, которое находилось в храме, она будет совсем не на том уровне. Вот. Не будет Арона Койдыш, то есть ковчега, который стоял, да, он был спрятан еще во времена первого храма. Вот. Крувим будет присутствовать, да, вот. Также это Шемина Мишха будет отсутствовать, Ман будет отсутствовать там. В общем, там указаны, не помню сейчас все это элементы. Вот. Но это явно как бы то, что называется лицом храма, то есть его главные это моменты, они будут отсутствовать во втором храме. Они будут отсутствовать. Вот. И поэтому они не готовы были строить. Это идет еще о мудрецах. Готовы были строить второй храм. Вот. Потому что они понимали о том, что как бы, я так интерпретирую с своей точки зрения, о том, что как бы это, через храм должно идти все влияние на мир. А когда у тебя это отсутствуют такие принципиальные это, элементы, которые, через которые может быть оказывается влияние, как, допустим, Хошин Мишпот был отсутствовал к тому же, да, то есть это то, что называется, то, что было на первосвященнике, это Хошин Мишпот тоже. Вот. Когда у тебя главные аспекты, которых есть это в храме, то есть это чтобы был, это был пророческий дух, который есть благодаря Хошин Мишпот, ковчег завета, все это главные аспекты отсутствуют, ты этого влияния не можешь оказывать. Как ты можешь тогда это, через храм быть, нести ответственность как бы, за управление, как бы, чтобы все было хорошо, это влиять на все. Как можно делать без храма? Не было пророчества уже. Вот, поэтому не готовы были строить храм. Всевышний, сказано так, сказано Мидраш. Это Мидраш, достоверный Мидраш, которым вполне можно полагаться. Он приводится в книгах, в частности. Лешин приводит его в книге в своей книге. Он говорит о том, что Всевышний это спустился вниз со всей своим небесным воинством. Да, совершенно верно, хотел сделать некоторые примечания. Итак, это он спустился со всем небесным воинством, спустился вниз и говорил с мудрецами. Как он говорил с мудрецами, я не могу вам сказать, это, вот, но Мидраш указывает о том, что он успокаивал и говорил им о том, что я знаю, что вы в своем как бы, вот этом, как бы, нерешительности. Вы желаете о том, чтобы это божественное присутствие было раскрыто здесь, и знать тайны Торы, и постигать тайны Торы, что и все ваше настремление, и ваше сердце направлено на том, чтобы как можно больше постичь Тору, и постичь мою волю, и направлено это все на меня. Направлено это все на то, чтобы быть верным мне. Да, то есть Всевышний видит сердца и видит о том, что евреи все, что желают, это только соединение с Творцом, соединение с его волей, выполнение его воли всем сердцем. Но в рамках того, что это те слеза, которые у них были, это делать невозможно. И поэтому он обещает им о том, что он раскроет им то, что не раскрывал раньше. Он даст им то, что не давал прежнее поколение. Он обещает им дать самое главное. Он дает мудрецам бразды правления всем мирозданием. Вот не больше, не меньше. Это Мидраш, который указывается, в частности, знаешь, это указывается в Мидраш. Он есть, я не помню просто, где он указывается в Мидраш, сам по себе, можно было проверить, где он указывается. Он раскрывает им тайны Торы, которые не раскрывались раньше. Раскрывает тайны Торы, которые не раскрывались раньше. Рабби Акива, да, это и были открыты такие тайны, которые... В каком-то смысле указано о том, что даже Моше Рабейну не раскрывались. Даже Моше Рабейну не раскрывались. Вот. И вот как раз об этом указывает Шимон ха-Цадик. О том, что произошла здесь просто революция. Что Всевышний пришел и передал бразды правлением, творением, всем своим мирозданием мудрецам. Он раскрыл им тайны Торы, при помощи которых они могут это все делать. И это касается Торы самой, поэтому сказано, он говорит, что на трех столпах держится мир. Это в буквальном смысле он имел в виду, о том, что перед ним бразды правления. Это Торы, это служение, то есть наши с вами молитвы, Это те самые, которые, при помощи которых Всевышний сейчас управляет миром. Он отдал это буквально в руки те, которые к нему молятся. И те, которые делают добрые дела. Вот, в качестве доказательства, что эти образы были переданы, это мой учитель, он приводил несколько примеров. Известно о том, что во время первого храма великие пророки умели оживлять мертвых. Ильяу Анови, пророк Ильяу оживил одного мертвого. Илиша, который был его учеником, которого была удвоенная сила, больше, чем у его учителя, он оживил двоих мертвых. Вот. А во времена Талмуда, известно, это известная вещь, это написано буквально во времена Рэби, по крайней мере, так, что оживляли мертвых в большом количестве. Оживляли, как бы это делали мудрецы, как бы Талмуда, это приводится немало таких примеров. Когда был первый храм, во время пророков, да, это два великих мудреца, Моше Рабейну и Йошуа бен Нун, удостоились того, чтобы перед ними разверзлись это воды, и море, и реки Иордан, как известно. Вот. Но это было для всего еврейского народа, это было такое потрясающее явление, которое просто-напросто просало весь это. Когда Рабби Пинхас бен Йоир, один из мудрецов периода Мишны, шел делать мицву, освобождать пленных, выкупать пленных. Вот, так он прошел к речке Гиной, так называется речка, вот, и сказал, чтобы она расступилась, потому что нужно ему пройти, ему и его сопровождающему. Нужно пройти. Река спорила с Рабби Пинхасом. В итоге он сказал, что если не делаешь, то я постановлю о том, что к тебе воды не будут течь. И река раскрылась для него. Раньше это делалось грязным образом для всего еврейского народа. Здесь для мудреца, который шел выполнять мицву, она раскрылась. Видите? Чудеса, которые раньше делались в таком грандиозном аспекте для всего народа, здесь делают одно частное лицо, один мудрец. Другой случай, который приводил мой учитель, это как два праведника, муж с женой, Мар Уква и его жена, вот, они помогали бедным, и в частности одному бедному подкладывали под дверь пакет, не знаю, там с деньгами, подкладывали каждый раз. Вот, пока один раз он не хотел обнаружить, кто же делает ему такое добро. И поэтому он ждал, когда они это будут делать, и как только они подложили, он сразу начал раскрывать дверь, и они, увидев, что он раскрывает дверь, сразу начали бежать изо всех сил, чтобы он не увидел, кто это делает, и ему не стало неудобно перед ними. Кстати, они убегали от него, чтобы ему не стало неудобно перед ними. Вот, он был известный человек, Мар Уква, вот, был большой мудрец. Вот, в итоге они бежали от него, он бежал, пытался догнать их. Что они сделали? В итоге они прыгнули в печку, где горящие угли. Вот, где горячие были угли. Вот, и сказано о том, что у Мар Уквы, то есть у мудреца, ему стало горячо. Не жгло, но стало горячо, то есть немножко у него, на него воздействовал все-таки огонь. И поэтому его жена сказала, что залезай ко мне на колени, и тогда все будет в порядке. И он сидел у нее на коленях, таким образом все было в порядке. Он был удивлен и огорчен, почему его жена заслужила больше того, чтобы для нее сделано такое чудо, что на горящие угли, тем не менее, ничего, абсолютно ничего не поражает. А у него все-таки немножко было. Он сказал, на его вопрос, сказал так о том, что ты, безусловно, делаешь много милосердия, много добрых дел, вот, но ты делаешь это деньгами, а я делаю это готовыми бутербродами. То есть я даю возможность беднякам уже готовую пищу, чтобы им не приходилось идти куда-то и покупать что-то, и готовить что-либо, а сразу у них есть готовая пища. И поэтому в данном случае мои добрые дела, они более высокие, нежели твои добрые дела. Именно поэтому по этим добрым делам она была защищена от огня. Такая защита от огня, мы с вами знаем, что дослужил Авраам Авину. Да, служили три праведника, Мишаэль, Хананья, Азарья, которых Навуходоносор бросил в котлован с огнем. Вот, и пришел ангел Гавриэль, который их спасал. Здесь же мудрец Талмуда вместе с своей женой, жена, так? Вот, такое чудо для них сделано, что вы напишите, и как знать, что нашла, что наша молитва приближает к такому уровню. Как знать, прежде всего, нужно знать, что есть такой момент, что Всевышний действительно, как указано в этой самой Мишне Шимона Цадика, что такой момент, да, был передан в руки людям. Да, он передан в руки. И безусловно, мы говорим о праведниках. Но тем не менее видно, что бразды правления, это правление действительно переданы мудрецам. Праведным людям, мудрецам. Теперь. Вот. Безусловно, человек это должен знать о том, что если такова действительность, то его молитва, да, имеет отношение к тому, чтобы держать бразды правления мироздания. Вопрос в том, насколько человек влияет на это. Но то, что влияние это имеет место, и оно передано, это не находится сейчас на том высочайшем уровне, когда это, как это было во времена первого храма, что тогда как бы все было в руках Творца, и только те приближенные к Творцу могли иметь такое влияние. Муше Рабейну, Илиша Анови, да, Илья Анови, да, только они, поскольку они были полностью соединены с Творцом, как бы, поэтому они, как бы, являясь его рукой, действовали. Здесь же Всевышний передал эти бразды правления мудрецам. И даже несмотря на то, что они не так близки к Творцу, как были великие люди прежнего поколения. Не так близки к Творцу, но бразды правления находятся у них. Бразды правления находятся у них. Прежде всего, надо знать действительность, какова она. Об этом говорит как раз Мишна Шимона Цадика, на трех вещах держится мир. Да, то есть мы осветили это сейчас не только в аспекте того, что как принципиально это может быть того, чтобы наша эта молитва оказывала влияние. Мы сказали, что это как раз то, чего желает царь, чтобы его подданные служили от имени всего мира ему и говорили слова молитвы. Эта молитва поднимается, потому что сам царь этого желает. Это в рамках царства, потому что Всевышний слышит молитву и принимает молитву. Мы сказали о том, что после разрушения первого храма это вообще бразды правления были переданы царем к евреям, к Торе, к праведникам. Вот, что, и тем самым наша молитва получает еще дополнительную силу влиять на эти миры. Вот. Затем на следующем уроке я как раз хотел бы остановиться уже на более частном аспекте. Надеюсь, что как бы, мы дойдем до него с Божьей помощью как бы, уже на следующем уроке. Все, я завершаю. Если есть вопросы, пожалуйста, спросите. Если нет, то я желаю всем хорошей недели с Божьей помощью.